Фридаш, попробуем теперь буддийскую концепцию сопоставить с христианской. Вот по тем четырем вопросам, которые я задал. Итак, первый. Что есть спасение? На языке буддизма спасение – это понятно. Это выход в нирвану. Разрыв всех связей с миром. Кстати, Будда неоднократно подчеркивает, что нельзя даже Бога любить. Нельзя. Вообще ничего нельзя любить. Есть джатаки, знаете, джатаки. Рассказы о жизнях Будды в предыдущих переселениях. Это страшно занимательное чтение. Вот, я сейчас не помню, сколько раз Будда был ослом, сколько раз зайцем там, и так далее, слоном. Вообще, довольно поучительные вещи. Но в одной из этих джаток рассказывается такой эпизод. Гаутама в одном из своих воплощений идет со своими учениками по пустыне. Они идут, они совершенно устали. И вдруг навстречу к ним выходит старая-старая женщина. Она подходит к Гаутаме, обнимает его. Дает ему свою грудь, из которой брызжут струи молока. Она старуха, и вдруг в пустыне она дает молоко, и она напоила всех Гаутаму и всех, кто был с ним. Темное чудо. Они идут дальше, и ученики спрашивают, кто эта женщина? И ответ. Эта женщина, она 120 раз была моей матерью в прежних жизнях, но она обречена вновь и вновь рождаться на земле, потому что она слишком любила меня. Или, например, такая джатака. Ну, то есть в одном из перевоплощений Будда царь, и он царь-философ, конечно же. И он говорит своим ученикам, что все зло в мире от женщин. Женщинам только одного надо от нас, мужиков. Вот они такие похотливые существа, им лишь бы у нас мужиков в постель затащить. Один из его слушателей говорит, нет, не все женщины таковы. Моя жена честная. Она не будет прелюбодействовать с кем попало. Она любит только меня, и она никогда мне не изменит. После этого, когда этот разговор кончился, Будда принимает облик юноши-красавца. Идет к жене этого придворного, соблазняет ее, а потом, подзывая, соответственно, этого придворного, говорит, ну вот видишь, я же тебе говорил. Можете ли вы себе представить, что подобные легенды слагались вокруг имени Христа? Я думаю, что это довольно-таки сложно. Итак, путь куда идет? Пустоту. Нирвана имеет своим синонимом, устойчивым синонимом в буддийских текстах слово «небытие». Небытие. В христианстве Христос говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Поставим следующий вопрос. Что подлежит спасению? Что надо спасать человеке? Я поясню. Например, с точки зрения, например, индуизма, человеческое тело спасено быть в принципе не может. Потому что тело, как говорил, например, Платон уже в европейском регионе, тело – это темница души. Стены тюрьмы можно разрушить, но тюрьму спасать, тюрьму увековечивать никак нельзя. Напротив, христианство говорит, что тела – это храмы Духа Святого, живущего в нас. И тело тоже может войти в вечность. Знаете ли вы, как античные гностики обзывали христиан? У них была презрительная кличка. Они христиан называли саркофилы, любители плоти. Саркофилы. Как это вы так? Любите свое тело, что ждете, что оно воскреснет. В Деяниях апостольских это удивительно описывается. Апостол Павел приходит в Афины, проповедует афинянам. Ну, афиняне, они были очень похожи на современных россиян, поэтому они пришел иностранец, что-то такое говорит эзотерическое. Страшно интересно. Кому не интересно послушать, какая там еврейская вера, где-то там в Палестине. Ну, замечательно. И учитель у вас был, Иисус. Ну, замечательно. У нас Платон, кстати, был. Ну, давайте послушаем. Пока он рассказывает им что-то о Христе, о его жизни, распятии, проповеди, они его слушают, затаив дыхание. И вдруг Павел говорит, а потом он воскрес. Греки спрашивают, как, что значит воскрес? Ну, телом ожил. И вот здесь греки что говорят? Об этом мы послушаем в другой раз. Эти хохмочки мы уже слышали. Не надо нам про воскресение тела или еще чего-то такого. Как так? Зачем? Так вот, В Евангелии Христос сказал: «Я пришел исцелить всего человека». Всего человека, и душу, и тело, и дух, и ум. Все вместе. Согласно православному представлению, православно-аскетическим воззрениям, в человеке нет ничего, что не было бы достойно вечности. И наш разум, и наша вера, и наша любовь, и наше тело. Все в человеке может быть преображено и наследовать вечность. Это с одной стороны. Но с другой стороны, та же самая православная аскетика утверждает, в человеке нет ничего, что было бы достойно наследовать вечности в своем нынешнем состоянии. Сейчас в человеке искажено и искорежено все. И высшие мои способности души, и мой разум, и моя совесть. Знаете ли вы, между прочим, что жить по совести очень опасно? Это не христианский принцип жить по совести. Апостол Павел однажды говорит, такое выражение у него есть: люди сожженной совести. Потому что мы можем испепелить свою совесть своей волей. И очень легко с ней договориться. Она нам может позволить делать все, что угодно. Мы можем затоптать, затравить, вытравить свою совесть. Так что она будет хилой-хилой. Она голоса подавать уже не будет. А мы будем говорить: ну как же, совесть не протестует, все нормально. Здесь та же ситуация, что с больными зубами. Зуб не болит в двух случаях. Если он здоров, и если он уже умер. Нерв умер, тогда зуб не болит. Вот умершая совесть уже тоже не болит, а я считаю, как же зуб не болит, человек по дантисту пойду. Там будет больно, а мне пока не больно. Так же и совесть. Именно поэтому, с точки зрения православной аскетики, надо не просто жить по совести, этого недостаточно, а надо еще жить по Евангелию. Свою совесть проверять Евангелием. Проверять внешней меркой, евангельской заповедью. Так вот, значит, все в человеке должно быть преображено, восстановлено. И в преображенном виде может войти в вечность. В буддизме что от человека может войти в нирвану? То, что тело туда войти не может, это совершенно понятно. Причем никакое тело, ни тонкое, ни астральное, никакое. А душа. В буддизме может быть спасена душа человека? Нет. Там души нет. Я вам сейчас приведу суждение крупнейшего русского буддолога Щербацкого. Он об этом пишет так. Буддизм не знает ни Бога, ни бессмертия души, ни свободы воли. Мысль о существовании в нас души, то есть особой, цельной духовной личности, признается злейшей ересью и корнем всякого зла. Я теперь вам приведу, напомню, прекрасный пример, который приводят буддисты для того, чтобы пояснить свою концепцию переселения душ, так называемую. На самом деле в буддизме нет такой концепции, ничего не переселяется. Поясняю. Сначала, почему в буддизме нет переселения душ? И поэтому теософию и рериховское учение надо считать извращением не только христианства, но и извращением аутентичного буддизма. Мы с вами помним медитацию на тему о своем теле. Так вот, точно так же надо промедитировать на тему о своей душе. Я вижу поток мыслей, поток дхарм, поток сканд, которые идут через мое сознание. И здесь нет никакой целостности, души нет. А что же есть? И вот здесь классический образ буддизма. Что такое мир и мое сознание? Представьте себе бесконечный ткацкий станок, на котором нити из бесконечности идут в бесконечность. И вдруг движение челнока. Возникает узор, нити сплетаются. Вот этот конкретный рисунок, который возник на этой строке сейчас, это и есть мое «я», моя индивидуальность, мой мир. Проходит время, нити распались, пошли дальше. Но беда заключается в том, что, сцепившись здесь, они, распавшись, вновь сцепятся в другом узоре, потому что я им дал некоторую инерцию, и они вновь сцепятся. И я вновь буду существовать. Не я, как я, а эти ниточки, которые не есть я, которые не обладают каким-то там трансцендентальным сознанием или еще чем, они вновь будут существовать. Так вот, задача буддизма сделать так, чтобы эти нити, этот вечный поток дхарм, никогда не переплетался друг с другом. Чтобы никакого рисунка не возникло. Задача христианства заключается в том, чтобы спасти именно тот рисунок, который возник сейчас. Вот этот рисунок жизни, рисунок личности, который есть в этом человеке, вот этот человек, именно этот, должен войти в вечность божественной любви, которая сохранит его навеки. Как Христос говорит, в доме Отца Моего обителей много есть. И вся православная письменность последующих веков будет подтверждать. В Царстве Божьем Петр останется Петром, Иван останется Иваном. Помните ли тот вопрос, которым пробовали саддукеи искушать Христа? Ну, например, там вот одна женщина была женой 6 братьев. Кому из них она будет жена в будущем? Вот вопрос, который, ну, понятное дело, в чем он связан. Я сейчас не буду пересказывать, конечно, то, что отвечает Христос, что в Царстве Божьем не женится и замуж не уходит, это одно. Но важно вот что, что в Царстве Божьем люди узнают друг друга. Они как личности продолжают, значит, дальше быть. Помните ли вы притчу о богатом и Лазаре? О богатом, ну, мерзавце, так скажем, и о бедном Лазаре. Они же узнают друг друга, даже из принципиально разных пространств. Один из преисподней, из Шеола смотрит, другой на лоне Авраамовой, и они узнаваемы. Человек, входя в вечность Бога, сохраняет свою узнаваемость. Дело не во внешности, очевидно. Очевидно, наша душа, прежде всего, узнаваема. И вот она, как таковая, сохраняется. Так вот, что же в человеке подлежит спасению? Не только я, не только тело не может наследовать. Даже если мы представим себе, что нирвана – это бытие, а не небытие. Даже в этом случае мы должны сказать, и тело, и моя душа, и мое я туда войти не могут. В безликой нирване может пребывать только безликое нечто. Безликое нечто, на чем случайно наросло, как грустный нарост, мое я, которое было здесь. Этот нарост надо как минимум срезать. Следующий вопрос. От чего надо спастись? Здесь уже совершенно понятно. Ответ буддистов – да от себя самого надо спастись. От самобытия, от всех желаний. Если несчастье происходит от того, что есть зазор между желаниями и реальностью, Будда делает радикальный вывод – желания быть не должно. Вообще. То есть он действует по принципу – лучшее средство от перхоти – это гильотина. Отампутировать все, что в человеке может желать, всю желающую, валящую часть. Что по этому поводу говорит христианство? Помните, у Христа в Евангелии есть слова, услышав которые, Будда застрелился бы. Если бы ему сказали, что смотри, твой ученик Иисус говорит. Знаете, вспомните слова? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Алкать и жаждать, спросил бы Гаутама, это же верный путь в лапы демону Мары. Это же верный путь в погибли. Какое алканье и жаждание? Вы что? Ну и, наконец, путь спасения. Значит, то, от чего спасается христианин, это недолжные желания. Те желания, которые направлены не к вечности, не к тому, то есть, скажем так, в некотором смысле, вот самое широкое определение греха или страсти в православии. Если человек любит нечто, недостойное вечности, если человек любит нечто, недостойное вечности, то в таком случае это любовь, направленная на недолжный объект. Желал бы ты навеки увековечить свои отношения с этим человеком или с этим предметом? Да или нет? Если да, в таком случае это может быть, здесь уже может быть проблеск истинного христианского чувства. Если нет, это похоть. Похоть обладания, похоть собственности, похоть еще какая-то. Ну и, наконец, путь спасения. Для буддизма путь спасения есть знание. Я должен познать, что удерживает меня в этом мире. Я должен познать, как разорвать мне эти нити. Итак, путь спасения, помимо всех богов, помимо всех откровений, это все здесь не нужно. Сам по себе, это религия самоспасения. Сам, научившись правильно думать, правильно называть вещи, давать им ярлыки, я могу войти в Царство Божие, в нирвану, не в Царство Божие. Но для этого надо найти правильные предметы медитации. Ну, например, классические предметы медитации. Вот если не ошибаюсь, сейчас попробую вот вспомнить. Значит, классические предметы медитации, в частности, такие. Труп, обглоданный труп, сожженный труп, рассеченный на части труп и так далее. Значит, в каких случаях надо эти медитации делать? Ну, например, здесь же все очень... Это потрясающая логика. Знаете, буддизм – действительно не фантазия. Здесь логика. Есть исходные посылки, и из них конкретные выводы. Если меня прельщает, понимаете, ведь, конечно же, когда я испытываю какое-то похотливое желание к другому человеку, меня что-то конкретное имеет. Например, меня в этой девушке прельщает шелковистость ее кожи. В таком случае я должен медитировать на тему «труп, покрытый язвами». Вот, смотрите, какие кожи кошмарные, кое бывают. Вот, подумай, да? Дальше. Меня в этой девушке прельщает, на самом деле, форма ее тела, сочетание ее частей. Тема для медитации. То есть есть болезнь – лекарство. Болезнь. Меня прельщает форма моей девушки. Лекарство. Представь ее тело рассеченное мечами на части и так далее и тому подобное. Да? Или там, скажем, ну, я не знаю, что там прельщает, может там еще прельщает, но в общем, в каждом конкретном случае, я сейчас просто не помню, дается соответствующий рецепт. Какой вид трупа это должен изобразить себе? Тебя прельщает правильность ее там лица. Тема для медитации. Это лицо, изгрызанное шакалами. И так далее. Вот это путь ко спасению. Совершенно логичный и понятный. Христианский путь ко спасению чего? Прежде всего, во-первых, все-таки это крест Христов, Бог, сходящий к людям, и ответное. Человек на это должен ответить любовью, принятием Христа и идти туда же. У Владимира Соловьева есть книга о буддистских настроениях в современной русской литературе. Вот. И в ней есть, он анализирует одну из довольно бездарных повестей, которая совершенно не желая была быть буддисткой, но просто вот то понимание жизни, которое было в ней, оно было настолько пессимистично, настолько безлюбовным, что Соловьев немедленно вспомнил буддизм и по этому поводу говорит: отсутствие признаков любви к кому бы то ни было – это странный способ готовиться к вступлению в чертог всех любящего Бога. Это, естественно, это оценка христианина. Потому что буддист сказал, ну все правильно, так и надо. Ну а теперь, наверное, заключительная такая тема в связи с этим. Вопрос о реинкарнации. То есть, точнее говоря, есть ли реинкарнация в Библии и в раннехристианской литературе? Я помню, когда я первый раз пришел на лекцию по научному атеизму в университете, это было, по-моему, на втором курсе, в наш зал, естественно, мы все, понимаете, как бы вот от начала 80-х годов уже, вот, так аудитория была настроена, конечно, в достаточной степени ехидно по поводу к официальным лекторам, и вот приходит профессор научного атеизма, оглядел нас, понял, что попал к молодым волчатам, и он всех нас пленил мгновенно одной фразой, которую он начал. Значит так, товарищи, я понимаю, какой вопрос вы мне хотите задать. Есть Бог или нет? Спрашивайте, отвечаю. На вопрос, есть Бог или нет, научный атеизм отвечает утвердительно. Да, товарищи, Бога нет. Так вот, точно так же я вам говорю, на вопрос, есть реинкарнация или нет, Библия отвечает утвердительно. Да, товарищи, этого нет. Значит, есть ли прямые тексты в Писании, которые об этом говорят? Если мы возьмем Ветхий Завет, то мы увидим в нем мольбу Иова, в книге Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха кости мои, и мои глаза, не глаза другого, узрят Бога». Это очень важно. «Мои глаза, не глаза другого. Я в моей плоти, а не просто чистым духом, узрю Бога». Новый Завет, апостол Петр. Человеку подобает однажды умереть, а потом суд. Однажды умереть, а потом суд. Хорошо, а может быть, мы можем найти в Писании свидетельство о том, что там была реинкарнация? Ну, давайте посмотрим. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у Христа есть два постоянных оппонента – фарисеи и саддукеи. Помните главную разницу между ними? Саддукеи отрицали бессмертие души и воскресение мертвых. И вот это удивительная совершенно вещь. Я вам напомню, что сегодня есть христианская конфессия, которая разделяет, по крайней мере, половину позиций саддукеев. Это адвентисты седьмого дня. А они отрицают бессмертие души. Они полагают, что со смертью человека до дня последнего суда и воскресения, до этого времени душа человека не существует. Адвентисты ссылаются на Библию, на что имеют полное право. Дело в том, что в Ветхом Завете действительно нет идеи бессмертия души. Нет ее. Вот удивительное дело, я вновь вам повторю. Библия – это не мифология, потому что нарочно этого выдумать нельзя. Любая народная религия на церковно-славянский язык, как можно перевести? Народная вера. Народная, на славянском языке, как звучит? Языческая. Народная религия – это языческая религия. Так вот, любая религия, созданная народом, она совершенно естественно говорит о том, что Бог добрым дает награду, а злых Он наказывает. Совершенно естественная концепция. Ну пусть не в этой жизни, пусть в следующей. Но именно так. И вот удивительно, что в Библии нет ничего этого. Ветхий Завет не обещает награды в будущей жизни праведникам, и он не угрожает адскими мучениями грешникам. Эта идея появляется только в Новом Завете, а в Ветхом Завете ее нет. Почему? В лучшем случае в Библии мы видим, в Ветхой Библии, в Ветхом Завете, вопрос, как его выражает тот же Иов. Если человек умрет, то будет ли он жить вновь? Вопрос есть, ответа нет. Почему это так? Я не знаю, как эту проблему решают иудеи, современное иудейское богословие. Но в христианском богословии это решает. Дело в том, что до воскресения Христа, до смерти Христа, то есть до того, как Христос прошел через область смерти, до того, как Христос победил смерть, потомки Адама не могли входить в Царство Бога. Они все оставались в Шеоле. Ветхозаветный Шеол, он не очень похож на дантовский ад. Там не было ужасов типа сковородок и так далее, котлов. Но ветхозаветный Шеол – это область какого-то, что-то, знаете, похожее на нирвану буддистскую. Такой тяжелый, беспробудный сон. Сон без сновидений, но и без радости. Там нет мучений, но там нет и жизни. И вот все, в том числе праведники, вплоть до Иоанна Предтечи, все не сходят туда. Знаете ли вы православную икону «Сошествие в ад»? Христос из ада выводит людей, и интересно, он выводит людей в нимбах, святых, святой, попавший в ад. Вот это страшный образ ветхозаветного мира. Теперь скажите, пожалуйста, если онтологически, объективно человек не мог до Христа, без Христа, преодолеть пропасть смерти и прийти к Богу, что в таком случае божественная педагогика должна была сказать людям? Было несколько вариантов. Первый вариант был сказать правду. Знаете, братья, ситуация такова, что я ничего не могу еще для вас поделать. Вы живете здесь плохо, но вы умрете, и вы все будете в аду. Терпите, дорогие, придет время, когда в вашем народе появится святая Мария. Тогда в ней я дам вам своего сына, который избавит вас. Как вы думаете, какие плоды имела бы такая проповедь пророков? Люди пришли бы в отчаяние. Не нужен нам такой Бог. Не нужен нам такой завет. Не нужна нам такая религия. Второй вариант. Можно было наврать. И тогда пророки говорили бы: да, дорогие мои, будете хорошо себя вести, на Елисейские поля поедете. Будете плохо себя вести, сгноят вас в карцере внизу. Но что бы это означало? Что человек, который только что умер, пересек область смерти, его душа приходила в отчаяние прежде всего, потому что обманули. Нет этих елисейских полей. И человек входил бы в вечность с проклятием, с хулой в адрес Бога и его пророков на устах. Немыслимый вариант. И Бог избирает третий вариант. Молчание. Молчание. Знай, Израиль, твое избавление впереди, не в вечности, а в рамках истории. Жди Мессию. Придет он. И когда Христос пришел, тогда он уже открыл нам, что теперь после него будет возможно. И отыдут сии в муку вечную, не сотворшие блага, а сии, сотворшие блага, отойдут в жизнь вечную. Все, теперь возможно разделение, возможен путь. Так вот, я что хочу сказать. Адвентисты правы, когда они, ссылаясь на ветхозаветные тексты, утверждают, что нет бессмертия души, но они не правы, забывая все-таки то, что возвестил нам уже достаточно ясно Новый Завет. Почему я теперь дальше говорю? Секта саддукеев, опираясь на соответствующие тексты Ветхого Завета, утверждала, что нет бессмертия души и нет воскресения мертвых. Скажите, пожалуйста, если бы действительно Моисей проповедовал эзотерическую доктрину реинкарнации, разве было бы возможно появление саддукеев не как секты, а как школы в рамках официального иудаизма? Как допустимой школы? Вот люди, знающие историю православия, они знают, что в истории византийской мысли было две основные школы – Александрийская богословская школа и Антиохийская богословская школа. У них были весьма разные методы анализа Библии. И все же оба метода были православны и допустимы. Это не секты, Александрийская секта и Антиохийская секта, а это школы в рамках единой христианской традиции. Вот точно так же в рамках единой ветхозаветной иудейской традиции сложилось две школы – фарисеев и саддукеев. Одна утверждала, что все-таки человек может надеяться на воздаяние, а другая утверждала, что нет, не может. И поскольку они, хотя и полемизировали, ссылаясь то на одни тексты, то на другие, но сосуществовали в течение поколений, это означает, что не было никакого учения, писанного или неписанного, которое бы утверждало, тем более, принцип реинкарнации. Не было этого. Дальше. Есть тексты, на которые ссылаются оккультисты, подтверждение того, что Христос признавал возможность реинкарнации. В одном из своих писем Елена Рерих приводит совершенно замечательный пример. Мне кажется, она была похожа очень на вот этого японца, который проповедовал на нашем телевидении, вот Сёка Исахара. Его книжки вы не читали, может быть. Вот. Одна из его книжек начинается с такой фразы: «Настоящим провозглашаю себя Христом». А в следующем абзаце идет пояснение. Вы знаете, я вообще-то никогда не читал Нового Завета, но 4 года назад я открыл Новый Завет, посмотрел, начал Апокалипсис читать. Я прочитал несколько глав и понял, что я Иисус Христос. Вот так вот. Вот на таком же уровне знакомства Елены Рерих с христианством и с Библией. Ну, однажды вот весь юмор этой ситуации поймут, может быть, только люди церковные. В одном своем письме Елена Рерих с восторгом пишет корреспонденту: «Я посылаю тебе фотографию Константинопольского патриарха. Ты видишь, он держит в руках древний символ гностической мудрости – змея». Бедная Елена Ивановна. Действительно, архиерейский жезл представляет собой это жезл Моисеев, жезл Ааронов, представляет собой вот медно такой вот змей. Да, но это связано с определенностью антиветхого завета. В этом нет признаков эзотерики. Любой епископ носит такой жезл. Елена Рерих в преклонном возрасте, в эмиграции, увидела фотографию греческого патриарха с таким жезлом и с восторгом пишет, что это означает. Она никогда не была на епископской службе. Родившись в России, прожив здесь, она никогда не была нигде в кафедральном соборе. А дело в том, что в соборах, в каждом соборе, даже если епископа нет, этот жезл стоит перед его вратами. Всегда стоит. Ну ладно, и здесь однажды в другом письме Елена Рерих пишет: «Вот, я нашла потрясающее место о том, что апостол Павел признавал реинкарнацию. Ты видишь, он пишет: и уже не я живу, но живет во мне Христос». Такая детская радость, только бедняжка, если она почитала немножко дальше бы, как? Она говорит: вот видишь, значит, Христос перевоплотился в Павле. Скажите, пожалуйста, любой человек, читавший хоть целостно, не кусочки, а целостно Новый Завет, Деяния апостольские, ведь знает, а как Павел появляется в Новом Завете. Когда через несколько месяцев после Вознесения Христа убивали апостола Стефана, Савву, будущий Павел, юноша, уже взрослый, стоял и сторожил одежды тех, кто метал камнями. Получается, простите, и насколько я понимаю, теория реинкарнации, душа может переселяться в младенца. А здесь бедный Павел, он оказался зомбированный. Он был уже 16-летним бугаем, и вдруг Христос у него душу украл и сам в него поселился, потому что его прежнее тело распяли. Так получается. Полный бред. Ну ладно, другие места, которые стали классическими, и которые любой оккультист приводит в свою поддержку. Вопрос об Иоанне Предтече. Помните, ученики, даже Христа, и все, народ спрашивает, не Илия ли он? Иоанн Предтеча, не Илия ли он? Ну, почитайте хоть немножко дальше. Я вам говорил позапрошлый раз, что любой сектант, показывает букву А, а букву Б прячет. Ну, почитайте же Евангелие одной строчкой дальше. Иоанн Предтеча отвечает: нет. Следующий вопрос. Спрашивает Христа, когда показывает слепорожденного мальчика, кто согрешил, что он родился слепым, он или родители его? Вот какая великая мудрость. А как этот вопрос может родиться? Я напомню, что вопрос всегда задает толпа такого рода. Не Христос об этом говорит, даже не апостол, а толпа. А вот, значит, видите, толпа считала... Как может толпа хранить эзотерические знания? Предполагайте, что эзотерика – это то, что толпе неизвестно. А здесь, напротив, толпа выступает как носитель эзотерических знаний. И говорит, как же, если, как мог этот мальчик согрешить прежде своего рождения, если он родился слепым? Значит, у него была прежняя жизнь? А ответ Христа каков? Не он и не родители его, но это, дабы явилась слава Божия. О чем это чудо? О чем эти слова Христа? А это та тема, о которой мы с вами уже говорили. Это чтоб явилась слава Божия. На ком? Слепорожденный – это символ язычников. Это все та же тема соотношения Израиля и язычников. Израиль рожден зрячим, но не увидел. Имеет уши – не слышит, имеет глаза – не видит. Язычники родились в слепоте, и все-таки на язычников, для живущих все несмертны, воссиял свет, они прозрели. Та же самая символика в чуде Христа о смоковнице, неплодоносящей и так далее. Какие еще там примеры приводят насчет реинкарнации из Евангелия? Сейчас уже не помню. Сейчас попробую найти. Или кто-то еще какие-то места помнит? Понятно уже? Идем дальше? Хорошо. Тогда мы тогда подходим сейчас к Оригену и к вопросу, связанному с ним. Ориген действительно учил о перевоплощениях душ. Ориген действительно великий христианский мыслитель, церковный, 3 века. Однако же возникает вопрос. Ориген в данном случае высказывал учение церкви, апостольское предание, или он пересказывал то, чему он научился в языческом университете? Однажды преподобного Варсануфия Великого ученики спросили: «Отче, могут ли ошибаться святые отцы?» «Святые отцы». Варсануфий ответил: «Да, могут. Если святой отец не помолился к Богу, чтобы он разумил его ум касательно именно того предмета, о котором он пишет, святой отец может ошибиться, потому что он может просто механически повторить те мнения, которые передали ему его учителя, мирские, внешние учителя». Так вот, какую традицию представляет Ориген, христианскую или языческую? То, что в традиции платонизма действительно была идея реинкарнации, несомненно. То, что Ориген платоник, тоже несомненно. Еще возникает вопрос, а есть ли в христианской традиции другие свидетельства идеи реинкарнации? Нету. Ни в Писании, ни в христианской проповеди первых веков, вплоть до Оригена, ни в последующем. Конкретно об этих свидетельствах я поговорю немножко позже. Сейчас бы я хотел поговорить с вами о 5-м Вселенском соборе, том самом соборе, на котором была осуждена ересь оригенизма, ересь предсуществования душ и их перевоплощения. Это 6 век. Как бы слыша о том, что был такой собор и такая анафема, оккультисты звонят во все колокола. До 6 века все христиане были сторонниками идеи реинкарнации. Значит, в чем ложность этого вывода? Ну, начнем по мелочам. Первое. 5-й Вселенский собор не осуждал ереси Оригена. В деяниях 5-го Вселенского собора не содержится никаких анафем по поводу предсуществования душ или их реинкарнации. Это некоторый миф, который возник в вот такой оккультной литературе. На самом деле, действительно был собор, который в этом году, в том же году, какой это, 551 год, в том же году, в котором был 5-й Вселенский собор, осудил специально учение Оригена и его концепцию. Да, было. Но это был не Вселенский собор. Дело обстояло так. Что такое Вселенский собор? Со всех концов империи съезжаются епископы. Дороги, вы сами понимаете, самолеты не летали. Поэтому путь занимает много времени. Пока все епископы соберутся, промежуток времени довольно большой. Те епископы, которые приехали первыми, несколько месяцев могут ждать тех, кто приедет постепенно, к началу открытия собора. И вот получилось так. Уже несколько десятков епископов были в Константинополе, но Вселенский собор еще не собрался. И вот тогда, как бы пользуясь присутствием и богословских авторитетов, и епископов в столице, и тем, что у них в принципе есть свободное время, император Юстиниан предлагает им обсудить частную проблему. Абсолютно частную, для решения которой не нужно решение Вселенского собора, а именно, вы знаете, в одной из провинций, а именно в палестинских заиорданских монастырях, появилось несколько монастырей, в которых проповедуют так называемые изохристы. Изохристы по-гречески, делающиеся равными Христу. Вот эти изохристы ссылаются на труды Оригена и утверждают то-то и то-то. В частности, вот, что душа переселяется. Я прошу вас, отцы, ответить, они правы или нет, потому что я не помню, чтобы когда бы то ни было кто-то из христиан учил этому. И вот богословы собрались и приняли решение о том, что на самом деле концепция Оригена в этой его части, она является соблазнительной. И поэтому они ее осудили. Через месяц начался Вселенский собор, и там этот вопрос уже не стоял. Значит, что это означает? Это означает, что проблема оригенизма считалась настолько маленькой, что не нужно было даже созыв Вселенского собора, чтобы на нем ставить этот вопрос. Настолько малозначительным было влияние этих оригенистов, монахов, неоаригенистов, точнее говоря, что авторитет Вселенского собора не понадобился. И, естественно, Вселенский собор знал об этих документах и их принял. Мы можем сказать, что Пятый Вселенский собор осудил ересь Оригена только в том смысле, что Пятый Вселенский собор не возразил против решений, которые были приняты за месяц до него. То есть он как бы узнал их своими, не было нужды подтверждать их авторитетом Вселенского собора, и он не увидел в этом ошибки, и поэтому спокойно принял, не возразил. Следующий вопрос теперь. Как вообще проходит собор? Прежде всего, Вселенский собор. Глубочайшим образом заблуждаются те люди, которые считают, что Вселенский собор – это нечто вроде Всемирного философского конгресса. Нет, на соборе не проходят дискуссии. Когда бы сталкивались с точки зрения, я говорю так и так, и так, а другой говорит, нет, ты не прав, я говорю так, ты и такие-то аргументы. И вот они дискутируют, месяц проходит, другой, третий, ищут консенсус и так далее. Практически никогда так не было на Вселенских соборах. То есть да, давали слово разным сторонам, пожалуйста, выступил православный, выступил арианин, например. А вот после этого переходит к самому главному. Начинается опрос епископов, всех остальных. Как бы аргументацию обе стороны изложили. А после этого вопрос ставится не о том, вам нравится аргументация этой стороны или аргументация этой стороны. Епископы вызываются не в качестве экспертов, а в качестве свидетелей. Задача епископа – свидетельствовать о вере своей епархии. А у тебя в епархии как веруют по этому вопросу? Как вы храните апостольское предание? Так ли или иначе? И епископы встают и говорят, да, моя церковь, Антиохийская церковь, свидетельствует так. Моя церковь, церковь Александрии, свидетельствует так. Моя церковь, церковь России, свидетельствует так. Мы так храним веру, так ее держим. Именно в этом мы видим веру отеческую, веру апостольскую. А этого мы не знаем. Такому не учили нас эти наши отцы. Такое учение нам неизвестно. Мы его не принимаем. То есть Вселенские соборы, по большому счету, руководствуются прежде всего критерием древности, аутентичности, консервативности. Мы знали об этом или это нечто новое? Если это нечто новое, мне лучше в епархию не возвращаться. Я начну это проповедовать своей пастве, мне скажут, ты чего, старик, с ума сошел? Ты нам раньше этого не говорил, а сейчас говоришь. Нам наши отцы этого не говорили. Ты ж с тобой что-то не то.